И сейчас еще одна непростая история, в которой, я надеюсь, мы разберемся в ближайшие 15 минут. В последние 10 лет число абортов в России сократилось более чем в 2 раза. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Собственно, сейчас с этими данными и попробуем как-то понять, откуда они взялись и вообще можно ли этим данным доверять официальным. Врач-акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения и международный эксперт в области репродуктивного здоровья Любовь Ерофеева на прямой связи со студией «Радио Спутника». Здравствуйте, Любовь Владимировна.
Здравствуйте, добрый день, Евгений.
Помогите мне, пожалуйста, разобраться в этих данных, Мурашко. Если посмотреть за десятилетие, цитирует министра, эта цифра сократилась более чем в 2 раза. Он считает...
Да, совершенно верно.
Да?
Что... В 2011-2012 году около 1 000 000 абортов делали россиянки.
Вот, за 10 лет.
Ага. Да, и получается, что за 10 лет, ну, поскольку у нас статистика, она практически на год опаздывает... То есть у нас сейчас, если 23-й год, то у нас статистика... только 21-го года.
А, по 21-му.
Еще 22-го.
Не, ну года так-то нет. Тенденция ясна, и она весьма
тенденция
впечатляет.
Абсолютно ясна. Uh-huh. И российские эксперты, и наши международные коллеги, они, собственно говоря, об этом и говорили, что никаких препон женщинам в отношении их репродуктивного выбора ставить не нужно, потому что женщины у нас мудрые, женщины у нас образованные. Я не могу сказать, что они часто ходят к врачам-гинекологам на проверку своего здоровья.
К сожалению.
Да. У нас нет просто вот этой культуры такой медицинских обследований и осмотров.
Да, это не только докторов-гинекологов касается.
Конечно,
да,
это и других врачей-специалистов разных специальностей касается. Но, тем не менее, я думаю, что пандемия сыграла определенную роль. Женщины поразмышляли, подумали и на время отложили последующие свои роды и беременности, поскольку было непонятно, что и как надо делать в пандемию. Еще не сразу появилась прививка от COVID-19. Когда она появилась, еще не было достаточного количества данных, как она влияет и на репродуктивные органы, и на то, как она будет влиять на эмбрион, плод и малыша новорожденного.
Ой, Любовь Владимировна, вы сейчас вот рассказываете про пандемию, как будто это из какого-то другого времени, когда это было.
Закончилось в раз просто.
Скажите мне, вот... Многие эксперты, в том числе Мурашко, я так понимаю, говорит, что к сокращению вот такому числа абортов привело введение доабортного консультирования.
Хотя, конечно, наш министр, он акушер-гинеколог по своей базовой специальности. Я, как специалист общественного здравоохранения, вынуждена с ним не согласиться.
Так.
Никакое доабортное консультирование не может привести к радикальному изменению этих цифр. Если бы оно привело, то у нас тогда бы... вот 500 тысяч было бы абортов, и на 500 тысяч выросла бы рождаемость. Этого не происходит. Угу. Вот это доабортное консультирование, вот это прослушивание сердцебиения плода. Зачем женщина собирается прервать беременность? Зачем ей слушать сердцебиение плода? Это просто пытки и издевательства. Угу. Вот это все какому-то небольшому проценту, ну, 5, может быть, 8%, женщин даст сигнал, что, ну ладно, сейчас это не очень своевременный малыш, ну ничего, как-нибудь обойдемся. Это всего 5-8%. Это не 5-8 тысяч там в каждом городе, отнюдь. Это очень маленький процент. Мне на самом деле очень огорчительно, что мы достаточно большие средства в бюджете Министерства здравоохранения закладываем и тратим на вот эти доабортные консультирования. Если беременность уже произошла, и она нежелательная, ну как мы с помощью консультирования можем изменить отношение женщины к этому эмбриону? Ну,
я,
как?
Конечно же, не могу с вами спорить, да. Но, Любовь Владимировна, ну там просто говорят, вы знаете, с помощью... Давайте я прочитаю. По поводу вот этого. Смотрите, с помощью вот этого доабортного консультирования выявляются подлинные мотивы прерывания беременности. То есть предполагается, что ну, девушка сама по себе ну, как бы, ну, толком не знает, почему она так себя ведет.
Ей нужны третьи лица, которые ничего не смыслят в ее личной ситуации, в ее личных взаимоотношениях с этим мужем или партнером, с этими родственниками, с потерянной работой, с отсутствием жилья, с маленькими доходами, с долгами, долгами, кредитами, они ничего в этом не смыслят. И мы предлагаем этим незнакомым людям, чтобы они за нее как-то, на ее решение как-то влияли. Как это может быть? Ну, каким это образом? Я вот всегда повторяю вот эту очень хорошо известную фразу, она такая, уже немножко затертая. А вы походите в ее ботинках. Мы же не знаем жизни каждой женщины. Слушайте, вот эта идея, что маленькие зарплаты, и у нее невысокий доход, а вот было бы побольше денежек, она бы этого ребенка оставила. Ну нет, ну, друзья мои, ну совершенно другие, очень глубинные факторы влияют на ее решение. Я вам больше скажу, что вступая в сексуальные контакты с тем или иным мужчиной, женщина уже предполагает, если у нее случится беременность, что она с этой беременностью сделает? Она ее сохранит или она ее прервет?
Вот вы меня сейчас поразили. То есть еще, еще на ранней стадии знакомства,
да,
так
да,
что...
даже до вступления в сам процесс. Вот это где-то на каком-то очень глубоком уровне, биологическом, я бы сказала, уровне, происходит, вот, ну, компьютер этот работает, он выбирает, подходит этот партнер, как он будет относиться к малышу, будет ли он помогать, или это просто страсть, которая вот объединила их только вот для...
Как объединила, так разъединила.
Да, да.
Любовь Владимировна, ну хорошо, я сейчас такую крамольную скажу историю. Я хочу, чтобы вообще вот в России никто, никто не делал аборты. Никто.
Ой, я
но,
хочу!
Но не потому что, да, но не потому что запрещено, а потому что...
просто потому что не надо.
Да, а дальше я не понимаю, если честно, что добавить. А потому что... Да. А что нужно сделать, чтобы эту тенденцию, вот о которой Мурашко говорил, да?
Дело в том, что современная наука и современная практика, она давно уже вот эти все предложения сделала, и это все на практике применяется. И есть страны, где самый низкий в мире процент абортов. Нидерланды. 5 абортов на 1000 женщин.
Угу.
У нас эта цифра около 25-27.
Ничего себе, да.
То есть в 5 раз. Что они делают? Это сексуальное образование с ранних лет, особенно в группах риска.
О,
это
меня сейчас тут сейчас смешают.
Конечно, конечно. И меня
с
тоже
грязью.
Стреляют, и яйцами закидают, и помидорами тоже. Это... необходимо включить горячие линии обсуждения этих вопросов с молодежью и подростками. Им некуда обратиться. Они варятся в своей молодежной среде, где такие же незнайки, как и они. Они не ходят к специалистам, они боятся там встретить маму, соседку, знакомых. Они не знают, куда
особенно в небольших
обратиться.
Городах. Ну, конечно,
особенно
встретишь.
В небольших
значит,
городах,
не встретишь, расскажет. Придется, конечно, да, значит, твоя точно. Была.
Точно. И уязвимым группам, там, многодетным семьям, которые уже не знают, как от предохраниться, необходимо, конечно, предоставлять бесплатно средства контрацепции. Тогда не будет нежелательных беременностей. Будут только желанные беременности.
Да,
потому
да.
что контрацепцию используют, чтобы защитить себя от нежелательной беременности.
Логично, логично. Любовь Владимировна, ну, в завершение скажите мне, ну, вот мы начали вот с такой, с положительной очень тенденции. Ну, за 10 лет в 2 раза. Ну, здорово.
Да.
За следующие 10 лет хочется еще, по меньшей мере, чтобы в 2 раза. Мы идем к этому?
Я
или,
вам
или...
знаете, да, что да, хочу да. сказать? До той поры, пока мы будем, мы, я имею в виду лица, принимающие решения, будут
это не я.
В блуждении, и считать, что женщину можно от аборта отговорить, у нас эта тенденция затормозится. Она и так не очень быстрыми темпами идет. Мы могли бы гораздо быстрее достичь тех результатов, которые за 10 лет достигли. За 5 лет могли бы достичь. Если бы у нас были программы охраны репродуктивного здоровья с возможностью... особенно уязвимым группам, женщинам, у которых проблемы с социальные, проблемы со здоровьем, мы могли бы им рекомендовать бесплатные контрацептивные препараты. Стоят они довольно дорого, позволить их себе может не всякая женщина. Угу. Поэтому у нас ведущие методы контрацепции оба мужские, это прерванный половой акт и презервативы. Но как женщина может надеяться, что мужчина вовремя вернется с толбовой дороги и ничего не произойдет, ничего не случится.
Так-то
не
вот может, этот упомянутый вами мужской контрацептив тоже не дешевый, я вам скажу.
Да, но это я с вами согласна, но тем не менее внутриматочные спирали, таблетки, пластыри, кольца.
Еще дороже.
Значительно дороже. Это только люди с хорошим финансовым достатком могут себе позволить. Поэтому я вижу, в чем необходимо нам сделать революционные преобразования.
Я вам признаюсь честно.
Государственная программа.
Я на самом деле, когда вот эту беседу мы начинали, я вот не был уверен, что мы до конца разберемся с тем, вот с этими словами мурашка, что они обозначают и что нужно делать. Но вы вот, Любовь Владимировна, мне помогли, и у меня даже вопросов не осталось. И если еще будут, мы вам обязательно позвоним, да?
Спасибо большое.
Благодарю вас.
Я открыта.
Любовь Ерофеева, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения и международный эксперт в области репродуктивного здоровья и прав, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».